Здравствуйте, мечтаем труды Бальсулама, страница 454. Мы изучаем статью «Служанка, наследующая госпоже». Статью можно скачать на КАП-ТВ, и там же можно задать вопросы. Труды Бальсулама, страница 454. «Служанка, наследующая госпожу». Вторая колонка внизу, подзаголовок «Раб и служанка».
В этой статье Бальсулам старается объяснить нам, каковы две ступени природы, мироздания, творений, клипа, святость, служанка, госпожа, мужчина, женщина, мужское, женское. Все части, которые делятся и в святости, но относятся к святости, и разделяются в клипе, но относятся к клипе, и различения в самой святости. Все так разделяется, и мы должны в наших представлениях знать, где находится каждая состояние, которое мы раскрываем. И главным образом это различие между служанкой и госпожой. Служанка называется наше желание получать, которое после первого сокращения ради получения стало непригодно, нельзя в него получать свет. А ради отдачи называется госпожа, это желание получать ради отдачи. Есть также разделение на мужчину и женщину, Зарампин и Малхут. Зарампин — это Творец, Малхут — творение, Шхина. И в каждом творении у нас есть те же части, потому что одно без другого не может существовать. Представитель творения и Творца в каждом. Но главным образом мы должны различать между клипой и святостью или между служанкой и госпожой. Служанка — это вещь необходимая. Мы получаем наше желание получать в неисправленном виде, хорошо так, неисправленное, хорошо разбитое, до последней части, чтобы мы могли его исправить. И в каждом исправлении, именно благодаря тому, что мы переводим неисправленную часть на исправленную сторону, то и на пути от формы неисправленности к исправлению мы обретаем новый разум и чувства и строим реальность, которая в своей совокупности называется Творец. И так мы раскрываем Творца в той части служанки, которая становится госпожой. Это означает, что Творец раскрывается в творении, или Шохен раскрывается в Шхине, что то же самое. Итак, давайте продолжать.
Подзаголовок «Раб и служанка». Высшие корни, являющиеся внешней частью, в целом именуются служанкой и рабом. Это показывает, что они ни в коем случае не предназначены для нанесения вреда или порчи, как это представляется на поверхностный взгляд, а напротив служат внутренней части, подобно рабу и служанке, которые обслуживают своего господина.
Раб и служанка — это Захар и Накива, мужское и женское, на уровне, который представляется нам неисправленным, для того, чтобы мы его исправили и подняли бы на уровень, да, вместо раба будет мужское начало, Зарампин, Творец, а на месте служанки будет Шхина, госпожа. Так мы раскрываем реальность. Все находится в рабе и служанке, или творце и творении исправленных. Кроме этого, в нашем состоянии нет ничего. Если нам кажется, что есть еще миры, все это системы, которые формируют все эти вещи. И в той мере, в которой мы себя исправляем, мы входим в состояние, когда все системы включаются в нас, в людей, в раба и служанку, которую исправили себя до уровней Зарампина и Малхут исправленных. И в своем исправлении они поднимаются до уровня Арихампина. Там их полное исправление, Гмартикун. Все, согласны? Пожалуйста.
Власть внешней части в том, что Израиль не требует глубины от своей работы. Власть внешней части называется изгнанием Израиля среди народов мира, которые несут ему страдания, позор и разрушение всех видов и сортов. Однако, краткости ради, мы разъясним лишь то, что раскрывается в общих чертах с точки зрения общей цели. Речь идет об идолопоклонстве и о суевериях. Сказано, перемешаются с народами и научатся их деяниям.
То есть подменяют высшую силу на разные такие формы, которые понятны животному разуму материальному, и думают, что они что-то постигают, понимают в духовном, вообще в настоящей истинной реальности. И это большая проблема. Тогда каждый строит для себя свою мудрость, свою небесную систему и строит на этом свое учение и идет этим путем. Естественно, что ошибка накладывается на ошибку, и постепенно человечество приближается к осознанию зла.
Это ужаснейший и опаснейший яд, истребляющий душу Израиля, так как они приобщают тщету народов к человеческому разуму. Иными словами, они не требуют большей глубины понимания, и тем самым укореняют основы работы народов в сердцах сыновей Израиля. И хотя человек из среды Израиля не способен полностью принять тщету народов, все равно в итоге они приводят к тому, что раскрываются мерзость и грязь, доходящие до неверия, пока не скажет человек, не приведи Божий, что все аспекты работы равнозначны.
То есть, входя в состояние полная изоляция от высшей силы Творца. Не видят, не чувствуют его. Думают, что можно существовать, не будучи в ясной связи с Творцом. И цель вот так существовать. Поэтому все подчиняется каким-то механическим, материальным представлениям. Количество страниц прочитанных или понимания текста в поверхностном смысле, без постижения, как Бальсалам рассказывал об иерусалимских каббалистах, которые и книги по каббале так изучают, учат то, что написано. Написано? Он писал, что он даже удивился их знаниям, сколько они знают наизусть вещей, которые написаны в книгах. Но постижения нет. Боже упаси, какое постижение? Только задумайтесь, что даже сегодня есть такие каббалисты, и много их учат. Есть заповедь учить Тору, они учат книги по каббале. Все. А постижения? Нет, нет постижения. Так нужно учить. Поэтому тем самым низводят Тору, святую Тору. Святая — это та, которая говорит о силе отдачи и любви. Это отличается от нашего мира, поэтому называется святой кадош, от слова отделенный. И так они низводят ее до этого мира и используют, и думают, что этого достаточно и больше не нужно. В этом и смысл, когда служанка унаследовала госпоже, когда вместо госпожи, чтобы мы представляли Творца, небесный Малхут. Небесный Малхут — это значит наше желание связано с Зарампином, с Творцом. Так вместо этого мы находимся в таком низменном положении, что то, что у нас здесь есть, в разуме, в чувствах, это то, что существует, а больше ничего. И разбиение продолжается. Хорошо? Да.
Это обращение к Израилю такое очень тяжелое, что вы не требуете глубины в работе, и поэтому это безысходно, то есть люди не чувствуют это.
Они ждут тебя, чтобы ты пришел и объяснил. Да? Что ты хочешь?
Может быть, еще есть что-то?
Поэтому у нас возникло такое желание, чтобы стать частью Израиля, который может объяснить народу Израиля, какова его роль, его миссия. Мы должны это сделать. Хотя эта работа очень неприятная, нехорошая, и получаем за это вознаграждение в виде презрения, ударов и тому подобное. Мы должны благодарить за это, гордиться этим, и продолжать так. Именно. То, что мы получаем разочарование, беды, это вознаграждение. Почему? Потому что понятно, что Творец, Он тебя так бережет, чтобы ты не возгордился. Ты должен постоянно совершенствоваться, улучшать себя для того, чтобы противостоять всем этим проблемам и бедам, и правильнее себя настраивать, и так далее. Он дает тебе шанс себя улучшать. Да.
Подзаголовок «Причина скрытия Каббалы». И отсюда ты поймешь, почему тайная наука была скрыта от внешних глаз, и почему сказали мудрецы, нельзя обучать Торе нееврея. На первый взгляд это противоречит словам книги Тана Деве Ильяу, которая говорит, даже если не еврей, раб или служанка сидят и занимаются Торой, Шхина с ними. Тогда почему же мудрецы указали на то, что нельзя обучать Торе не еврея?
Мы здесь читали такое письмо особенное, короткое, что до определенного момента нашей истории мы все были, все изучали Тору, применяли Каббалу, простите, в нашем народе, как и заложили эти основы Авраам и Моше, а затем не могли дальше этого придерживаться. Это означает, что произошло разбиение между нами. Вместо того, чтобы исправлять связь, мы ее упустили и упали. И после того, как мы были в этой связи, она исчезла, это означает разрушение храма и изгнание. Если мы вошли в состояние, которое называется изгнание, когда мы уже не можем относиться друг к другу как к частям одной системы, быть как один человек с одним сердцем, не можем быть связаны друг с другом взаимными связями, когда каждый чувствует хисарон товарища и наполняет его, и так все наполняют друг друга, это означает, что находятся под покрытием любви. Если мы не можем так быть в такой связи, это означает, что мы находимся в разрушении и в изгнании. И в этом падении наука Каббала, то есть постижение Творца, постижение знания самого метода работы, внутренней. Все это пропало у нас, и мы остались без связи с духовностью. Поэтому вместо внутренней мудрости, вместо истинной Торы, появилось нечто такое, заменитель такой, искусственный. И до сегодняшнего дня мы не занимаемся внутренней сутью Торы, только внешней частью. Не устанавливаем связь с Творцом, познай Творца своего и работай на Него. А вот так внешне считают страницы и учат то, что учат. Я не говорю, что это что-то негодное, ни в коем случае, но нужно понять связь между вещами. Мы находимся в изгнании пока что, находимся в разбиении, и каждый день, если храм не построен, все равно, что он разрушен. Если сегодня мы не построили храм, значит, мы вызвали его разрушение. Это мы должны понять и осознать, и согласиться, что так и есть, это истина. Поэтому не нужно думать о себе, что мы большие праведники, а искать и понимать, что наконец пришло время, и мы должны пытаться стать достойными, чтобы создать между ними такую связь, которая будет называться храм. И взаимная связь, чтобы была, по крайней мере, в отдаче ради отдачи. И тем самым каждый не наполняет ближнего, но хотя бы он преодолевает свой эгоизм и хорошо думает о ближнем. Есть пассивная связь между нами. Пассивная. Система существует. В этой системе переходит свет между нами. Мы не привлекаем этот свет, не притягиваем его, но стараемся быть в таком состоянии, что мы его не уменьшаем. Это означает, что мы находимся в связи отдачи ради отдачи, в свете хасадим, в катнуте. По крайней мере, это второй храм, маленький, а потом даже прийти к получению ради отдачи. Это уже связь любви. Любовь означает, что я беру желания ближнего и наполняю их через себя. Это уже второй этап. И мы должны прежде всего прийти к осознанию зла, что мы не такие уж праведники, а мы люди, которые вызывают разрушение, и пришло время, что мы можем исправить себя, потому что мы и мир этого требует. А мы не должны сидеть сложа руки и ждать Ильяу, пока он его построит. А мы должны строить все условия. Разумеется, что он будет построен свыше, без сомнения, потому что свет, возвращающий к источнику, строит связь между нами, а потом наполняет правильными связями, которые исправляют. Но все это должно быть предварено с нашей стороны подъемом ман и молитвами, и мы должны знать, как требовать и притягивать исправляющий свет. Дальше.
Обучать Торе не еврея. Тана деве Элияу.
Нужно понять, что определение в науке Каббала и вообще в Торе в нашем мире и в нашем мире это не одно и то же. Потому что гой, не еврей, означает тот, кто не находится в связи с Творцом. А иудей, тот, кто находится в связи с Творцом. Исраэль — это тот, кто находится в тенденции к Творцу. И поэтому Авраам призвал к себе вавилонян и назвал их Исраэль. Итак, мы должны поэтому и различать вещи. В каждом человеке есть маленький мир, коины, Израиль, евреи, неевреи. Все вещи, которые мы должны, все вещи, которым мы должны, можем дать название, находятся в каждом человеке.
Тана де Вилья имеет в виду не еврея, принявшего иудаизм или, во всяком случае, оставившего идолопоклонство и суеверие.
Когда можно изучить Тору? Сказано, что нельзя обучать Торе не еврея. Если человек эгоист и думает, что все начинается и заканчивается в этом мире, то он не может учить Тору. А если он хочет принять иудаизм, то есть отдавать Творцу, отдавать ради отдачи, вот с этого момента он начинает использовать Тору как свет, возвращающий к источнику, и постепенно приближается к состоянию, когда будет ее учить. Что значит учить? Учить буквы Торы, когда к нему приходят света и строят в нем келим и наполняют эти келим. И это будет называться, что он пишет свиток Торы на своем сердце. Есть такой закон, что каждый должен написать свиток Торы. Где? На своем сердце. Что такое на своем сердце? На его желании. Все желания человека обретают форму свитка Торы. От буквы Бет до буквы Ламет, последней, все буквы, которые написаны в Торе, они все должны быть упорядочены таким образом, чтобы сделать из разбитой структуры человека структуру исправленную. И вот так каждый. И человек, который старается выстроить в себе свойства ради отдачи, он притягивает свет, и свет приходит и пишет на его желании все буквы работы. И так человек идет по пути исправления.
С другой стороны, мудрецы имеют в виду того, кто не оставил идолопоклонства и, наоборот, хочет узнать Тору Израиля и его мудрость, чтобы получить подкрепление и силы для поклонения идолам.
Те люди, которые приходят и стараются выучиться, чтобы оспорить Тору Израиля, наука Каббала, а мы учимся для того, чтобы исправить себя и дать исправление другим, именно те люди наносят самый большой ущерб, их нужно остерегаться. О них говорится, что они не могут учиться, и их нельзя также и обучать, если такие люди появляются.
Здесь ты можешь сказать, какое нам дело до того, что этот нееврей из-за нашей святой Торы еще более пристрастится к идолопоклонству. Если уж не будет пользы, то какой от этого вред?
Давайте продолжим, посмотрим ответ.
Плач Раби Шимона. Об этом плакал Раби Шимон, прежде чем выявить некую важную тайну в скрытой мудрости. Сказано, плакал Раби Шимон, горе, если я скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, научатся виновные работать на своего господина, а если не скажу, утратят товарищи это достояние. Он страшился, как бы не дошла эта тайна до тех, кто занимается идолопоклонством, ибо тогда станут поклоняться идолам силой этого святого разума, что продлевает наше изгнание, неся нам страдания и разрушения. И в результате мы видим сегодня, что мудрецы народов, изучив и проштудировав все книги сынов Израиля, приготовили из них лакомство, дабы укрепить свою веру, то есть свою мудрость, называемую теология. Ну, здесь он немного сокращает. Мы понимаем, что он не может написать все, но действительно мы должны остерегаться,
И мы тоже должны видеть тех людей, которые приходят, хотя в наше время этого уже нет практически, потому что то, что могли исказить Тору в разные стороны, это уже сделали. Мир находится в таком прогрессивном кризисе, что нет в этом необходимости особой. Но мы можем это увидеть на наших товарищах, якобы товарищах, которые потом проявляются уже не как товарищи, а как враги, ненавистники, вредители, и таких немало. И это естественно. И не может быть другого, кроме как два состояния, к душа и клипа. К душа, которая желает исправить себя, хотя она не находится еще в святости, в душа, но согласно его намерению мы оцениваем человека. А клипа, это которому уже ничего не важно, он уже плевал на этот путь и на эту цель, наоборот, хочет оправдать себя. И поэтому, когда он выходит из учебы, он старается любыми способами сказать и себе, и другим, доказать себе и другим, что то, что он делает, это правильно. И поэтому мы якобы занимаемся неправильными и даже вредными вещами. Это понятно? Что Творец это дает нам только для того, чтобы мы укрепились и этим расширили наши килим. Но явление, оно понятное, оно будет расширяться. Мы видим это даже в прошлых поколениях, когда наука Каббала вызывала огромные разногласия. Это было и при разрушении первого храма, и в изгнании, и во втором храме, и потом опять в изгнании, и когда пробуждается наука Каббала где-то в каком-то месте, на протяжении истории мы видим, насколько это вызывало, всегда вспыхивала ненависть, разногласия, которые были между хасидами и Митнагдим, учениками Большим Това, и по отношению к Рамхалю, и к другим каббалистам, каждый в своем поколении, как он страдал от сопротивления науки Каббала, и как раз-таки от евреев, которые доносили на них властям, чтобы сломить их и причинить им различный вред. И до сих пор, до наших дней, эта тенденция сохраняется. И только, очевидно, в окончательном исправлении это исправится. Хорошо, ну, продолжим. Что, Либыч?
Много странно. Тот, кто приходит учить Каббалу так или по-другому. Все же эгоисты, ни у кого нет никакого представления. Каждый хочет получить максимальную пользу от Каббалы. Почему вдруг он их делит на таких, которые приходят хорошо, с хорошими намерениями? Что это за деление такое?
Я вижу результаты, следствия. Я не могу сказать тебе даже, хотя я чувствую это немного, но я не могу сказать, прав я или нет, потому что эта система настолько... Это интегральная, совершенная система. Тот, кто не видит все это совершенство, не... Всегда это неполноценно, даже в какой-то маленькой своей части. Поэтому я не могу сказать, почему это происходит с одним так, а с другим нет. Это так. Ты видишь, что мы даже читаем из источников древних о разных людях, которые учили и потом исказили это учение, и всякие известные персонажи исторические создали свое учение. Свыше так. Не знаю, может быть,
Так должно быть. Он должен подняться, потом упасть, потом вызвать разные страдания и так далее. Как и здесь Баля Сулам говорит. Поскольку раскрывали тайны Творца идолопоклонникам.
Еще небольшой вопрос по этому поводу. Когда я начал учить Каббалу, я понял, что все эти знания были для меня как чудо. Я вообще не понимал, как же я так не думал раньше о свободном выборе, о высшей силе. Я думал, а как можно было думать иначе? У меня было много таких озарений. Вопрос, есть, почувствовал ли я так из-за точки в сердце, или каждый человек рационально мыслящий, если ему сейчас это объяснить, ведь это логично. Как можно думать, например, о высшей силе, что она такая или другая, или о желании получать, или о выборе? Как будто объясняется это логически, и нельзя ничего возразить. Может быть, это по разуму?
В разуме, да, ты прав. Но проблема в том, что мы должны согласиться с этим в чувстве. И это очень большая проблема. В этом все исправление заключается. Поэтому в разуме можно привести доказательства, те или иные. Не нужно много ума, чтобы доказать миру эти вещи. Какой у них есть уровень, чтобы мы должны этим заниматься? Могут согласиться или нет, не углубляясь. Но проблема в том, что когда потом ты продвигаешься в этом, согласиться нужно не только в разуме, а в каждом своем выяснении, в чувстве, повернуть туда и обратно, и ты видишь, способен ты или нет, и ты падаешь, терпишь крах несколько раз, и тебе нужен свет, возвращающий к источнику, и пока ты не приходишь к чему-то, у тебя просто уже душа выходит. Это проблема исправления в желании, а не в мозгу. Главное — это желание. В соответствии с тем, как ты исправляешь желание, твой мозг становится духовным. Он учится из тех связей, которые выстраивает свет, возвращающий к источнику между отдельными душами. Разум учится этому и начинает быть разумом Творца, Божественным. Но не наоборот. Сначала чувство.
Если, как мы сказали, есть судьба, и каждый человек, каждому человеку предписано, то в чем функция группы, для чего мы так стараемся беречь друг друга? Если так все свыше, так свыше.
Ну что значит свыше? И группа тоже свыше? Все свыше?
Я спрашиваю.
Так ты должен использовать?
Но если человек заранее, понятно, что пришел...
Что значит заранее? Это, как он говорит, предисловие к учению 10 сферот. Человек приводит человека, Творец приводит человеку к доброму жребию и говорит, возьми себе. Или, как он пишет в статье «Свобода воли». И в других статьях «Дарование Торы», «Поручительство». Нет, я выбрал. Только так ты можешь реализовать Тору, потому что это не группа. Снова, я не понимаю, почему вы говорите группы, имея в виду вашу десятку, которая перед вами находится. Передо мной находится модель всего мира, всего мироздания. Если я видел бы как следует, я бы вместо них видел бы точки в сердце, которые находятся, каждая точечка находится 10. Сколько здесь? 7, 8, 9, 10. В каждом. Точка. Да? Ты эти точки притягиваешь к тому, чтобы они были вместе, соединяешь их. Ну, допустим, сведем их к центру, хотя это не обязательно, чтобы просто были соединены с ними. Ну, допустим, чтобы все связи соединить в центре. Что у тебя есть в центре? Одна точка, которая включает в себя все. Да? в чем разница между каждым расстоянием? Это разница, скажем, напишем L. Что это такое? Это эго каждого. Ну, даже без этого. Это расстояние. Это эгоизм. И каждый раз это эго все время расширяется и увеличивается, и мы должны все эти боли, все эти точки все теснее и теснее сводить. И внутри есть вот эта сила отдачи, отдача, ашпа, а вне этого сила получения, каббала. И между ними свет наполняет связь между нами. И получается, что здесь, во всех этих местах, у нас есть постижение Творца.
Асагат Ашем.
Постижение Творца. И все, как это может быть без группы? Что значит группа? Группа — это когда дали тебе, чтобы ты выстроил в ней, буквально в этом мире, создал бы пример, отражение, модель духовного мира, чтобы это было перед тобой, чтобы мы начали с нуля всю эту...
Да, так это центральная сила, центральный круг, отдача. Кто создает эту силу? Я? Творец?
Нет, конечно, ты ничего не делаешь. Ты только стараешься привлечь свет, возвращающий к источнику. Это я здесь напишу. Ормакиев.
אז מה, מה העבודה שלי פה בסרטוט הזה? למשוך את כל הנקודות?
אבל... так в чем моя функция здесь?
Привлечь окружающий свет. Кроме этого ничего. Ты не знаешь, что такое центр, ты не знаешь, как это все устраивается и так далее.
Что такое привести свет? Что это?
А, это нормально. Стараться между нами и увидеть... что необходимо поднять хисарон, ман. И придет высший свет и выстроит нам. То есть поднять руки и кричать «Спасите!». Мы хотим объединиться, но не можем. Но необходимо соединиться друг с другом, а не выдерживать дистанцию.
Вот, мы говорили прежде о том, что каждая душа, у каждого человека есть своя судьба, и Творец ему предписал его путь. Так как, с одной стороны, у каждого есть своя судьба, и вещи, которые как будто бы ему предписаны свыше. С другой стороны, есть какая-то работа, которую он должен делать, он не знает. Для чего мне это делать? Для чего мне произвести эту работу?
Твоя работа — только быть в объединении с другими и раскрыть, что ты не способен. Но это раскрывается только при условии, что ты очень хочешь, и тебе раскрывается, что ты не способен, и ты терпишь крах и теряется надежда, и тогда рождается крик.
А в чем различие между такими, которые обнаруживают, что они не способны, и кричат, и остаются в работе, и теми, кто попробовал, увидел, и начали кричать, сами этого испугались и ушли домой?
Есть такие, кто относится к Рош-Парцуфу, есть такие, кто... относятся к Гуф Парцуф, эти относятся к
Ишаркель,
а эти относятся к народам мира.
Но это только... Но в настоящий момент, когда есть изгнание, есть часть, которая должна работать, и ту, которую нужно поднять.
В конце
концов, все поймут.
В итоге это все становится одним кругом. Это гмар-тикун. И это в течение 6000 лет.
А когда мы говорим о полном исправлении, и мы говорили за последнюю неделю о построении храма, это одно и то же. Первый храм и гмар-тикун — это то же самое?
С какой стати?
А в чем разница?
Первый храм и второй храм. Первый храм, второй храм. Это все относится к Израилю. Это относится к Израилю, это не относится к народу мира. Только эта часть проходит исправление. Они должны подняться на уровень первого храма, разбиться, на уровень второго храма, разбиться и окончательно разбиться, и выйти в изгнание. И тогда после 2000 лет изгнания они начинают работать вместе с народами мира. Исраэль растворяется, исчезает, все выходят из духовного, и тогда необходимо начать подниматься. Но их подъем, он должен быть вместе, как он пишет, с народами мира. Поэтому тот, кто слышит каббалистов, что их знание закончилось, и мы должны начинать работу по восстановлению, по возрождению, потому что духовное — это новое рождение, то нужно начинать Исраэль и намереваясь, держа намерение на народы мира.
Так именно поэтому постоянно идет конфликт из-за включения народа мира. Тяжелее сейчас вернуться к этому состоянию, к этому подъему. Из-за этого есть конфликты с эгоизмом, из-за этого служанка наследует госпоже.
Да, конечно, сейчас мы находимся в очень большом авиюте и в Израиле, который включил себя народы мира, и народы мира включили себя в Исраиле. Есть у тебя такая тяжесть, такая мощь всего этого кли. И в каждом месте есть у тебя искры света и авьют, взаимные, очень большие.
Но почему, если Исраэль наверху, а Исраэль — это Рош, а Рош — это тот, кто задает все действия в теле, в гуфе, почему, когда уже есть искры, которые действуют на уровне Яшаркель, почему это не влияет настолько на народы мира, чтобы это...
Это не сейчас. Ты не поймешь, что... Поскольку невозможно произвести исправление иным образом, исправление должно быть общим. Исправление, которое содержит в себе все. То, что было прежде, это... только для подготовки келим, а не для исправления. Да, да.
Раф, у нас вопрос о Европейском конгрессе.
Да.
Мы бы хотели сказать, что записались уже свыше 450 человек. И товарищи находятся уже в особом воодушевлении, трепете. И мы сказали, что конгресс судьбоносный.
Это судьбоносные конгрессы для Европы и для всего мира, поэтому я очень прошу от всех наших товарищей, и близких, и далеких, прибыть на конгресс. Иначе они просто выводят себя из действия, из работы. Если у них есть трудности, пусть обратятся к нам, и поможем им различными способами. Но главное, чтобы они обратились.
Мы говорим, что мы должны прийти к состоянию нового рождения. Что такого судьбоносного на этом конгрессе?
Мы — это то позитивное оружие, которое может вызвать свет в наш мир. А Европа — это та часть нашего мира, которая настолько нуждается в этой позитивной силе, силе, чтобы объединиться, чтобы нормализоваться, чтобы не привести дальше к падению своему и мира дальнейшего. И мы поэтому должны постараться очень привести этот конгресс к такому состоянию, чтобы от него и далее Европа начала бы исправлять себя. Конечно, с нашей помощью, с нашей поддержкой, но наши келим, наши люди, наши группы, они все смогут исправить то, что находится там, как разбиение всего человеческого кли.
Но вы хотели рассказать, привести пример. Товарищ наш из Хорватии сел на машину, приехал в Болгарию, обошел каждого, и в результате еще 10 человек приезжают на конгресс.
Здорово.
И еще мы хотим сказать, что после каждого утреннего урока отдел, создающий, пишущий задание для мирового кли, женщины начали брать тавкиды, мы им дали линк на сайт для записи, и каждый товарищ, который был на физическом или виртуальном конгрессе в Москве и в Питере, рассказывает о своих впечатлениях. И у нас есть вопрос, что значит я сейчас делаю перезагрузку подготовки на конгрессе? Что это значит?
Я не смотрю на прошлый конгресс. Мы уже забыли то, что было. Кто помнит? Каждый конгресс говорит: «Ой, какой конгресс!» Проходит там несколько дней, неделю, как будто бы ничего не произошло, верно? Это действительно должен быть особый конгресс, которого не было никогда. И на этом мы
завершаем. Спасибо. Хорошего дня. Строим общество будущего. Мы приглашаем вас на каббалистический мировой конгресс, который пройдет в Праге 10-11 сентября 2016 года. Запись информации на сайте eurocongress.info. На этом завершаем. Спасибо. Хорошего дня. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our souls, we will reveal the connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, como un malestar, nuestra actitud controlará.